и чемпионат.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Развитие истории Эдварда Сноудена. Беспорядки в Новохоперском районе во время протестов против никелевых разработок. Новые столкновения в Турции. Начало судебного процесса по так называемому «болотному делу». 50-летие Михаила Ходорковского. Проблема усыновления российских сирот в США. Визит Владимира Путина в Финляндию. 65-я годовщина блокады Берлина. Открытие Карловарского кинофестиваля. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 24-30 июня, 25-я неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу с короткой информации о судьбе бывшего сотрудника ЦРУ США Эдварда Сноудена, обнародовавшего секретную информацию об американских программах электронной слежки. Он покинул Гонконг, где находился после того, как придал гласности эти данные, и откуда США добивались его выдачи. Сноуден вылетел в Москву, однако, как сообщается, Москва лишь транзитный пункт, и Сноуден намерен найти убежище в другой стране. Его судьба станет, конечно, одной из главных тем наступающей недели. Радио «Свобода» будет следить за происходящим. Обратимся к российским событиям. В Воронежской области продолжаются протесты против разработки еландского никелевого месторождения. Геологическую разведку неподалеку от города Новохоперска и Хоперского заповедника проводят подрядчики Уральской горно-металлургической компании. Накануне в Новохоперском районе после проведения согласованного митинга против добычи цветных металлов в Прихоперье произошли беспорядки. Утверждается, что митинг собрал несколько тысяч человек. Затем его участники направились на территорию месторождения. Там группа из нескольких сот человек сломала забор и подожгла геолого-разведочное оборудование. Местная активистка Нелли Рученко объясняет происшедшее тем, что население не может добиться от властей, чтобы их требования были услышаны.
Вы понимаете, это все накапливается, это... Не просто происходит вот спонтанно, вот вздумали и пошли. Нет, вот это все собирается, весь этот негатив, все эти отказы. Бесконечные вот отказы, например, со стороны администрации района. У нас не бывает так, чтобы вот мы просто уведомили о проведении митинга нашу власть и могли согласовать и спокойно провести мероприятие. Вот уже, например, с сентября прошлого года все митинги мы добиваемся только через суд. Полиции очень много понаехало со всей Воронежской области. Все дороги к предполагаемому проведению митинга были перекрыты. Вот, например, лично я, нас не пустили вот со стороны Сорокина ехать. Там стояли экипажи ГИБДД, и нам пришлось ехать через поле. Вот мы собрались на этот митинг, приехали, значит. Митинг был очень хороший, конечно. Люди высказывали свое мнение. Понимаете, как митинг был закрыт вовремя. И люди, которые там находились, они направились вот туда, где находится эта база. Мы считаем, она незаконно там стоит, на сельскохозяйственной земле, предназначена для производства сельхозпродукции. Но там стоят бурилки, хозяйственный двор, скважины там бурили, мутная вода соляная. Да, мы обращались и в МЧС, потому что был разлив из скважины соляной воды. Но так в течение месяца гуляло наше заявление ни Роспотребнадзору, ни комиссии со стороны главы администрации района, ни активистов, никого не пустили туда и не дали взять эти пробы. Потому что представитель УГМК Плаксенко запретил разрешать брать пробы. Там ставят заборы, где им хотят, загородили огороды людские, муниципальную землю загородили, перегородили проезжую часть, дорогу, которая указана на карте общего значения земля. В общем, рубят деревья, какие им хочется. И вот всем сходит с рук, хотя мы везде и всюду пишем заявления, везде обращаемся в прокуратуру, в полицию, в ФРС. И более высшие санкции не только на нашем районном уровне, но и на Воронежском, на Москву мы выходили. Это очень наболело у людей. Они не могут достучаться ни до власти, никуда. Понимаете, никто нас не слышит абсолютно. Ну и вот после митинга люди пошли посмотреть на этот незаконный забор. Ну на все это беззаконие люди пошли посмотреть. Я не присутствовала при этом, кто там был инициатор и как это получилось, я не могу сказать. Ну да, загорелись все две буровые. Две буровые были сожжены. Людей было очень много там. Я думаю, там где-то 1003, может, 4. Понимаете, вот это вот беззаконие, вот мы всегда стараемся не выходить из правового поля. Вот наши инициативные группы, инициативные группы других, вот мы все время стараемся в правовом поле. Нас никто не слышит и не хочет слышать, понимаете? У нас здесь творится сплошное беззаконие. Ну и может быть вот эта вспышка эмоций, уже невозможность вот это дальше все терпеть, может это и привело к этому. Когда поехали оттуда, значит, ну стали выборочно выхватывать людей вот из колонны, и было задержано 22 человека, по моим сведениям. У меня список из 22 человек. Их задержали в отделе Новохоперском, ОМВД по Новохоперскому району. И вот все остальные люди, мы там были всю ночь до утра, требовали, чтобы этих людей освободили. Двух человек, Илань Колена, двух молодых ребят, Козлобаев и Звягинцев, они не были ни на митинге, нигде не присутствовали, возвращались с рыбалки. И вот как по нашим сведениям, чоповцы их перестретили, вытащили из машины, и было избиение, и привезли их в отдел. Но самое интересное событие развивается дальше. Вот матери приехали, мы нашли матерей, дозвонились, матери приехали в отдел, их не допустили к их сыновьям. Их отправили покупать продукты, потому что, ну, дети уже 12 часов ничего не ели. Матери искали их ночью, звонили в полицию, но им сказали, что здесь таких нет. А у ребят собрали телефоны, они не могли позвонить. Потом, когда матери отправились за продуктами, этих ребят отвезли вот в районный суд, который, самое интересное, нам в воскресенье открыли, и очень быстро их засудили. Матери пришли, их не пустили на суд, суд был без адвокатов, им дали 5 суток за неповиновение полиции. Мы считаем, что нужно разобраться с этим вопросом. Мы подавали на референдум, нам запретили проводить референдум наши местные власти. И районный суд нас не поддержал, и Воронежский суд не поддержал. А мы встречались с губернатором, и ему открыто говорили, что обязательно нужно обсудить этот вопрос среди людей. Как решит население, так и должно быть.
Это была активистка в Новохоперске Нелли Рученко. В Турции продолжаются беспорядки и столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. О ситуации в Стамбуле мы побеседовали с корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Солнцевой.
В ночь на воскресенье акции протеста прошли одновременно в 81 провинциях, в том числе в Мерсине, Анкаре, Адане, Стамбуле, Измире, Диярбакыре, Эрзинджане и других городах. По данным оппозиционной прессы, на улицы вышли более 3 миллионов человек с требованиями отставки правящей партии «Справедливости». Местом сбора демонстрантов стали городские парки. У многих в петлице была гвоздика, каранфиль, любимый цветок создателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, которую многие обозреватели уже назвали символом нынешних событий, получивших название «Революция гвоздик». Оппозиция заявила, что власть потеряла легитимность и доверие народа. В Стамбуле на площади Таксим в 7 часов вечера в субботу, несмотря на запреты властей, вновь собрались тысячи демонстрантов. Полицейские водометами и газом вытесняли людей в прилегающие улицы. На соседней улице Истикляль, где находятся дипломатические представительства и отели с иностранными туристами, всю ночь продолжались столкновения между демонстрантами и полицией. Как утверждает оппозиционный телеканал «Халк», полицейские применили запрещенный химический препарат «Агент Оранж». Десятки людей получили отравление, есть задержанные. По данным турецкой прессы, в частности газеты «Хюрриет», уголовные дела уже возбуждены в отношении около 900 гражданских активистов. На 100 тысяч долларов оштрафован оппозиционный телеканал «Халк», который единственный показывает происходящие события в прямом эфире. Телеканал обвинили в том, что он показывал курящих людей в эфире, что запрещено законодательством страны. В свою очередь, премьер-министр Реджеп Эрдоган собирает митинги своих сторонников. Эрдоган заявил, что в результате акций протеста пострадала экономика страны, что существует некое финансовое лобби, которое спонсирует эти акции, чтобы разрушить экономику Турции. Премьер провел параллели с массовыми акциями протеста в Бразилии. Эрдоган уверял, что есть некий заговор крупных биржевых игроков, занимающихся торговлей валютой в различных странах, которые получают экономическую выгоду от резкого падения котировок на Стамбульской фондовой бирже во время недавних беспорядков. Эрдоган отверг обвинения в подавлении демократии, заявив, что людям есть что пить и есть, и у них достаточно свободы.
Это была корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к событиям наступающей недели. В понедельник, 24 июня, Московский городской суд начнет рассматривать по существу дело о прошлогодних беспорядках на Болотной площади в Москве. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, призывах к массовым беспорядкам и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Предварительные слушания завершились 18 июня, и оптимизма защитникам не внушили. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
24 июня состоится первое открытое заседание по делу о прошлогодних событиях на Болотной площади в Москве. Как ожидается, в этот день прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего подсудимые заявят о своей позиции по делу. Ранее никто из них с обвинениями не соглашался и вину не признавал. По версии следствия, 6 мая 2012 года согласованное с московскими властями оппозиционное шествие завершилось массовыми беспорядками. К ответственности привлечены около 30 участников той акции. Сейчас на скамье подсудимых 12 человек, большинство из которых предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Во время предварительных слушаний, которые продолжались 3 дня, суд отклонил почти все ходатайства стороны защиты, включая прошение адвокатов о возврате дела в прокуратуру из-за многочисленных нарушений. Также суд отказался исключить из списка потерпевших более 70 сотрудников полиции, которые, по данным адвокатов, во время событий на Болотной площади никаких травм не получили. Единственное ходатайство, которое было удовлетворено во время предварительных слушаний, это прошение прокуратуры о продлении на 1/2 года меры пресечения всем 12 подсудимым. Кроме того, по словам адвокатов, условия, в которых находятся их подзащитные в суде, а 10 человек из 12 во время заседаний сидят в стеклянной клетке аквариуме, работу не облегчают. Все это не дает поводов для оптимизма, говорит адвокат Вадим Крювгант, представляющий в этом деле интересы Николая Кавказского.
Условия не только явно опасны для их здоровья из-за тесноты, духоты, неудобства расположения в этом стеклянном помещении без вентиляции и с совершенно жесткими лавками, без спинок, где нужно много часов проводить, буквально локоть к локтю. Эти условия еще и не дают возможности работать, ведь мы все туда приходим не просто друг на друга посмотреть, а работать. В том числе и те люди, которые находятся под стражей. Они, во-первых, из-за тесноты не имеют возможности пользоваться своими записями и делать какие-то записи. Во-вторых, совершенно невозможно нормальное общение между нами, защитниками и подзащитными, а значит и консультирование их. А этот вопрос, когда он был поставлен несколько раз перед судом, даже не стал предметом обсуждения. Столько раз, сколько мы его ставили, столько раз сказала, что это не тема для обсуждения с судом. Ну и все остальные ходатайства защиты с таким же успехом и с такой же легкостью были отклонены, вне зависимости от степени их мотивированности. Это уже само по себе, что любая прихоть стороны обвинения выполняется с готовностью, а что бы ни говорила и ни предлагала, защита отвергается. Ну, это, конечно, дает основание для вывода о том, насколько суд не беспристрастен, и, в общем, конечно, никакого оптимизма такой подход суда внушать не может.
Говорил Вадим Клювгант. Мера пресечения, не связанная с арестом, избрана лишь для 2 подсудимых. Под домашним арестом находится Александра Духанина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Под подпиской о невыезде Мария Баронова, которая единственная из всех 12, предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам. Благоприятный исход дела Мария Баронова также не верит.
Общество это дело неинтересно и не нужно, хотя судят фактически именно то общество, которое думало, что оно очень такое все молодец, выходит с ленточками тут стоять и их срочно начнут слушать. Дело пройдет быстро, дело будет идти 3 раза в неделю. все ходатайства будут отклоняться, все списки свидетелей будут, конечно же, отклоняться. Люди возмущаются в Твиттере и напишут классные статьи об этом. Мировая пресса тоже об этом напишет, как о примере нарушения свободы слова в России. Многие, те, кто находится сейчас в аквариуме, сядут. Некоторые люди получат условные сроки. Никакого суда и никакого судебного разбирательства реального по-настоящему не будет. Закончится все это до Олимпиады однозначно.
Полагает Мария Баронова. Родственники 12 обвиняемых по болотному делу, которые из-за закрытого режима предварительных слушаний могли увидеть своих близких только когда открывалась дверь зала заседаний, обратились к судье, ведущей процесс, с просьбой разрешить им свидание. Однако, по информации адвокатов, свидания с родственниками будут разрешены только после допроса подсудимых. Супруга Алексея Полюховича, Татьяна, рассказала о том, как удавалось повидаться с мужем в паузах во время предварительных слушаний и о том, как общая беда объединяет всех родственников так называемых узников болотной.
Мы уже так приблизительно привыкли к тому, как, где надо стоять, чтобы увидеть хотя бы человека. Мы так уже, и он понимает, куда смотреть, и я, и мы так, мы с ним увиделись, мы даже помахали рукой, пока открывалась дверь. Ты ощущаешь, что ты действительно понимаешь, что ты не один, но ты где-то понимаешь, что у других людей такая же проблема, и ты так это четко чувствуешь, и ты понимаешь, что эти люди так же чувствуют, что это такое для тебя, и вот это такое взаимопонимание очень большое между нами.
24 июня, в день начала открытого судебного процесса по делу о прошлогодних событиях на Болотной площади, начинает работу и пресс-центр, который станет площадкой для обсуждения этого дела. Вот что поясняет журналист, член движения «Солидарность» Александр Рыклин.
Вот этот пресс-центр создается на базе тех инициатив, развитие которых мы уже наблюдаем довольно долго. Я имею в виду подготовку большого доклада о реальных событиях на Болотной, так называемая рабочая группа, которая собрала огромное количество, несколько сот свидетельских показаний, потом был этот доклад опубликован. И вот теперь, собственно, на базе круглого стола 12 декабря, который готовил этот доклад, партия ПР-Парнас, комитета 6 мая, создается вот этот пресс-центр. Я очень надеюсь, что вот пресс-центр будет рассказывать людям правду о том, что будет происходить на этом суде. Вот это главная наша цель – доносить до людей правду.
Весной этого года был опубликован доклад общественной комиссии, анализирующей события на Болотной площади 6 мая. Его авторы пришли к выводу, что ответственность за столкновение демонстрантов с полицией лежит на городских властях. В деле уже есть два осужденных. За участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотруднику полиции на 4,5 года осужден признавший вину предприниматель Максим Лузянин. На 2 года меньше получил активист Российского социалистического движения Константин Лебедев, который признался в организации беспорядков 6 мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Ходорковские чтения, ходорковские гуляния, конференции, акции, так или иначе связанные с именем бывшего руководителя некогда крупнейшей в России нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, пройдут на ближайшей неделе в России и за рубежом. 26 июня известнейшему российскому политзаключенному Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет, почти 10 из которых он провел в заключении. За это время масштабы дела ЮКОСа достигли небывалых размеров, и большинство политологов и экономистов заявляют о его безусловном влиянии на развитие российской политической, экономической и социальной сферы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В понедельник в Москве откроется 9-я международная общественно-политическая конференция «Российские альтернативы», которую ее участники чаще называют «ходорковскими чтениями». По замыслу организаторов, Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», Института национального проекта «Общественный договор» и Фонда «Информатика для демократии», основная задача ходорковских чтений – содействовать возникновению интеллектуального сообщества, способного выработать стратегию развития России в инновационном ключе, стратегию, которая могла бы быть востребована обществом. Участники ходорковских чтений отмечают, что многое из происходящего в последние 10 лет в российской политике и экономике, проблемы, с которыми сталкивается общество в процессе экономического кризиса, связаны именно с развалом ЮКОСа и уголовным преследованием его руководителей и рядовых сотрудников, говорит президент Фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров.
Дело ЮКОСа обозначило уже подготовившийся к тому моменту некий существенный поворот в практике власти и в ее отношении к тому, что она делает и может делать. В этом смысле оно стало Рубежным и Знаковым. В принципе, с нулевого года была некая идея, традиционная для современного государства, служение общественному благу, своеобразно понимаемому, как либеральный рывок при некотором ограничении свобод. Под лозунгом «Мы знаем, что нужно делать, главное, чтобы нам не мешали». Потом довольно быстро выяснилось, что из этого ничего не получается, поскольку субъектом, собственно, этих преобразований стала бюрократия. И параллельно выяснилось, что если нельзя построить капитализм в масштабах страны, его легко построить в масштабах одного дачного кооператива, чем, собственно, и занялись. Плюс к этому выросли цены на энергоносители, природная рента стала предельно соблазнительной, и, собственно, дальше политическая система строилась вокруг присвоения и расширения эксплуатации ренты. Под раздачу мог попасть кто угодно, но попал ЮКОС, поскольку этому способствовали и некие особенности компании, она первая чистилась, некие особенности ее лидера, это все понятно, неоднократно описано. Проявилась ли вот эта тенденция в отношении других граждан? Безусловно, да. Другое дело, что граждане это слабо осознают. В общем, когда бюрократия чувствует себя полновластной и бесконтрольной, то этот эффект проявляется во всех сферах, в том числе и в абсолютно заурядных житейских.
Дело ЮКОСа, уже названное делом века, по мнению адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, наглядно демонстрирует то, как российские власти относятся к закону. Это дело стало примером для подражания многих российских следователей и прокуроров. Здесь были не только опробованы, но и мастерски отточены приемы манипуляций с законом, создание видимости правосудия, которые теперь кочуют из дела в дело. По мнению Вадима Клювганта, российские судьи, связанные круговой порукой, зачастую не только не пытаются противостоять незаконным приемам следствия, но и сами нарушают закон.
Цепочка получается такая. Сначала мы закрываем глаза, не мы, конечно, а те, кто принимает решение, на беззаконие, вопиющее в конкретном деле. Потом мы игнорируем решения таких же судов, как и мы сами, да, и разрушаем систему правоприменения и судебную всю вот эту вот власть, просто подрывая. А потом совершенно неизбежно мы приходим к тому, что мы уже и сам закон вот так же попираем, манипулируем, и вместо того, чтобы показывать пример, кому как не суду показывать пример высочайшего понимания и духа, и буквы закона, да, и смысла, показывают суды пример того, как словесной эквилибристикой и саботажем не исполнять или искажать, извращать закон тогда, когда это по какой-то причине нужно.
Но, с другой стороны, это вполне себе укладывается в логику управления страной в рамках одного большого уголовного дела на всю страну.
Конечно,
да, вот этого
да, и того явления, которое названо крушением права.
В рамках дела ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, а в 2010-м приговорен по новым обстоятельствам и сейчас отбывает 11-летний срок. 26 июня Ходорковскому исполняется 50 лет, 10 из которых он провел в заключении. Вечером в этот день на Тверском бульваре Москвы пройдет митинг в поддержку, пожалуй, самого известного в России заключенного, а чуть позже ставшие традиционными Ходорковские гуляния на Арбате, организацией которых в этом году занимается Комитет протестных действий. Акции поддержки, приуроченные к юбилею Михаила Ходорковского, по словам его пресс-секретаря Ольги Писанин, пройдут не только в Москве и других российских городах, но и за рубежом.
В Нью-Йорке его сын Паша делает большую акцию, пройдет сессия, несколько лекций будут прочитаны, будут люди подписывать открытки, которые присылали на сайт пресс-центра и российский, и международный Ходорковский.ру. Эти открытки также будут подписывать и в Берлине, в Варшаве, и в Брюсселе, и в Лондоне. Вот эти открытки, которые будут подписаны людьми, которые поддерживают Михаила Борисовича, там, желают ему скорейшего освобождения, силы, здоровья, эти открытки будут посланы сюда, в Россию. Я здесь их все, что называется, аккумулирую, возьму в одну огромную коробку, на данный момент уже более около 2000 открытых прислано, и отвезу их в день рождения 26 числа в лицей Кораллова, подарю родителям Михаила Борисовича. Такое большое количество открыток, конечно, мы не сможем передать в колонию на руки, но очень надеемся, что Михаил Борисович уже скоро придет, сам их всех прочтет. И кому сможет, пока будут силы писать, обязательно ответит.
Уголовное преследование Михаила Ходорковского получило противоречивую оценку. Одни считают его справедливо осужденным, другие – политзаключенным. В мае 2011 года международная амнистия присвоила Ходорковскому и его бизнес-партнеру Платону Лебедеву статус узников совести. Европейский суд по правам человека в своем решении, вынесенном неделей позже, отметил процедурные нарушения при аресте, установил факты унижения человеческого достоинства при содержании под стражей в ходе предварительного и судебного следствия, но при этом страсбургские судьи посчитали, что неопровержимых доказательств политической мотивации властей в уголовном преследовании Ходорковского представлено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». 25 и 26 июня в Соединенных Штатах для консультаций по проблеме усыновления будет находиться уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов и уполномоченный Министерства иностранных дел России по правам человека Константин Долгов. Они посетят Вашингтон и Нью-Йорк. Чуть более полугода назад Россия приняла закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Российская сторона утверждает, что этот закон был принят в связи с тем, что усыновленные в США российские дети сталкиваются с трудностями. В Соединенных Штатах считают, что Россия ввела этот закон в ответ на так называемый «акт Магнитского», принятый в США закон, карающий российских чиновников, которых американская сторона считает причастными к гибели юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека. Как бы то ни было, в результате российского закона в затруднительное положение попали десятки американских семей, желающих усыновить детей из России. Они продолжают добиваться, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием закона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Американские семьи, лишенные возможности усыновить детей из России, связывали большие надежды с двусторонней встречей президентов США и России на прошедшем в этом месяце в Ирландии саммите «Большой восьмерки». И повод для оптимизма у них был. Накануне этой встречи более 150 американских законодателей направили президенту Обаме письмо с просьбой поднять вопрос об усыновлении на встрече с Владимиром Путиным. Однако, судя по всему, этот вопрос на саммите даже не обсуждался. Все, что нам известно, это то, что пресс-секретарь президента Обамы Джей Карни заявил после встречи президента с Владимиром Путиным. Говорит приемная мать из штата Флорида Сабрина Дикинсон-Тури. Судя по заявлению Карни, наш вопрос официально на встрече даже не поднимался. Может быть, этот вопрос обсуждался в частном порядке, но нам об этом неизвестно. Три года назад семья Дикинсон-Тури усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления трехлетней девочки-инвалида из Владивостока. Однако с тех пор, как в России в январе этого года вступил в силу закон о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, у этой женщины и ее семьи нет возможности поддерживать контакт с ребенком. Она даже не знает, как чувствует себя девочка, которую она мечтала привезти в Америку. Ребенок нуждается в хирургической операции. Я не знаю, могут ли ей сделать необходимую операцию в России, но точно знаю, что здесь, в Соединенных Штатах, эту операцию ей сделали бы, говорит Сабрина Дикинсон-Тури. Попавшие в затруднительное положение американские усыновители заявляют, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу жизни в Америке усыновленных в России детей. В прошлом месяце группа семей усыновителей предложила, чтобы представители российских консульств получили возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать детей и получать отчеты об их жизни. Усыновители предложили также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до принятия в России закона о сиротах. По словам Сабрины Дикинсон-Тури, эти предложения американских семей были переданы официальным представителям России, однако никакой реакции с их стороны пока не было. Сабрина Дикинсон-Тури надеется, что идеи, выдвинутые усыновителями, будут обсуждаться во время предстоящего визита США Павла Астахова и Константина Долгова. За неделю до начала визита Астахова и Долгова газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью своего московского корреспондента Кэти Лелли о трагедии, постигшей одну из американских семей, которая хотела усыновить ребенка из России. Речь идет о маленькой Даше из Нижнего Новгорода, которую на воспитание должна была взять семья Берроуз из Техаса. После введения запрета на усыновление контакты между Берроузами и ребенком прекратились, а совсем недавно семье стало известно, что девочка скончалась в апреле этого года. Газета приводит слова работавших в приюте волонтеров, которые сказали, что у ребенка было заболевание сердца, которое не диагностировали, пока она была жива. В мае этой девочке должно было исполниться 3 года. По мнению автора статьи «Вашингтон-Пост», этот случай еще более сплотит американские семьи, добивающиеся, чтобы им позволили усыновить детей, с которыми они познакомились и которых они успели полюбить еще до введенного в России запрета. Сабрина Дикинсон-Тури не была знакома с семьей Берроуз из Техаса и не знает, как эта трагедия отразится на усилиях других семей. Я не могу говорить за всех, но я точно знаю, что есть достаточно крупная группа семей, готовых добиваться воссоединения с детьми, которых они полюбили. По словам Дикинсон-Тури, эти семьи почти ежедневно находятся на связи с конгрессменами, представляющими их штаты в Вашингтоне, и рассчитывают на поддержку Государственного департамента и Белого дома.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 25 июня в Финляндию с визитом прибудет президент России Владимир Путин. О взаимоотношениях двух стран мы побеседовали с финским политологом Николаем Мейнартом.
Конечно же, будут обсуждаться российско-финские двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с сотрудничеством России с Европейским Союзом. Ведь известно, что Финляндия в течение долгого времени занималась тем, что пыталась в Европейском Союзе доказать свою роль эксперта по вопросам, касающихся России, учитывая то, что у нее там давние тесные связи, что она лучше понимает и знает психологию России как партнера. Ну и, соответственно, может от имени Европейского Союза иногда выступать в роли посредника при решении каких-либо сложных вопросов. Не всегда это получалось. В частности, президентство Финляндии в Европейском Союзе, последнее, которое было, сводилось к тому, чтобы именно вопрос сотрудничества России стал доминирующим. Но это не получилось тогда из-за бойкота Польши, когда должны были заключить и новое партнерское соглашение о сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией. Так что это тоже на повестке дня. Ну, а все остальное, оно будет, наверное, касаться уже дел текущих, которые как бы так вот предварительно не выносятся, но в то же время влияют на отношения Финляндии и России. Кстати, о чем шла речь и на последней встрече финского и российского президентов. Она была, если не память не изменяет, в феврале этого года, 2013-го, проходила она в России. И тогда Путин говорил о том, что он озабочен сокращением торгового оборота между Финляндией и Россией. Называл даже цифры 12%, это примерно 2 миллиарда евро за 2012 год. Ну вот хотелось бы подправить эти показатели. По крайней мере, Владимир Путин считал, что это ситуация, которая может быть улучшена. Но на снижение такого оборота есть конкретные причины, во многом связанные как раз именно с действиями России, по крайней мере, так считает финская сторона.
Насколько Финляндия зависит, скажем, от экономического сотрудничества с Россией?
Это касается всех стран, которые граничат с Россией и относительно небольшие по своим размерам, Финляндии, стран Балтии. Вы знаете, мне неоднократно приходилось высказывать такую точку зрения, что, в общем-то, ну, при нормальной попытке объективно подойти к оценке вот такого рода отношений, понятно, что без хорошего, без положительного развития ситуации в России, ну, в общем, и Финляндии, и Эстонии, и Латвии, и Литве, придется довольно трудно. Одно дело, когда вы живете на караванном пути, и через вас постоянно проходят и грузы, и товары, и ведутся переговоры, и вы можете выступать в качестве посредника. Всем другое, если вы оказываетесь перед глухой стеной. Пример такой хороший есть в центральной улице в Никозии, когда Кипр разделился на две части, она просто заросла травой. И здесь, мне кажется, этот пример, эта иллюстрация весьма уместна. Поэтому мы все здесь во многом, конечно же, зависимо ориентируемся и присматриваемся к тому, что происходит в России. Положение в этой стране для нас не безразлично, но очень многое что зависит от конкретных тем и конкретных переговоров, потому что известно то, что в свое время, в 80-х годах, бум финской экономики во многом был как раз связан и определен тем, что партнером была Россия. На льготных условиях Финляндия получала и энергоносители, и рынок сбыта был хороший, гарантированный для финской продукции в Советском Союзе. Клиринговый рубль тогда, в общем-то, ну, он являлся заметным фактором. Это специальная валюта, использовавшаяся, так называемая, скажем, поставим в кавычки, валюта, использовавшаяся в торговых взаимоотношениях России и Финляндии, в общем-то, повлиял, конечно, на успешное развитие, успешное экономическое развитие Финляндии в тот период, так же, как и крах Советского Союза, вызвал очень мощный спад в экономике Финляндии в начале 90-х годов. Так что, да, зависимость она есть. Другое дело, что хочется, чтобы она все-таки строилась по принципу win-win situation, а так получается не всегда. Финляндия, например, поддержала Россию, категорически однозначно поддержала Россию, даже вопреки там попыток соседней Эстонии, там все-таки как страны достаточно тесно связаны во многих отношениях с Финляндией, повлиять на решение финского руководства в отношении Северного потока, Nord Stream. Финны сказали, нет, мы считаем, что это правильно, это хорошо, и будем помогать и поддерживать. Но в расчете тогда, по крайней мере, Матти Ванхонен говорил, в том числе и мне доводилось с ним обсуждать эту тему тогда в интервью, говорил о том, что вот мы со своей стороны тоже рассчитываем на некоторое понимание по ряду других вопросов. Это было связано на тот период, 2009, 2008, 2010 год примерно, вот когда все это обсуждалось, с введением России налога на экспорт из России древесины. И это очень больно ударило по некоторым направлениям финской экономики. И, в частности, мне кажется, что нынешний спад во многом обусловлен как раз вот этими вот изменившимися параметрами. Такого понимания в Финляндии не дождалась, хотя и определенные уступки, кстати, с российской стороны, несмотря ни на что, были все-таки сделаны. Но, в общем-то, есть определенного рода такой осадок. Знаете, как сказать, кольцо нашлось, осадок остался. Конкретно вот в этой вот ситуации в отношениях между Россией и Финляндией. Но, как правило, политики, экономисты, бизнесмены, особенно пытается это не афишировать, потому что существует такая традиционная линия, которая всячески отстаивается и финской стороной, и подчеркивается российской стороной, что в общем и целом наши отношения нормальные, возникают иногда те или иные сложности, но если уж и говорить о том, с кем давно и традиционно поддерживается тесная связь и сотрудничество вроде бы внешне выглядит взаимовыгодно, то это как раз, если брать Западную Европу, Европейский Союз, то это, конечно, как раз Финляндия и Россия. Так что здесь все как бы так тихонечко, по крайней мере, при переговорах на высших уровнях, спускается на тормозах наиболее сложные темы, если бы не обсуждает, либо так тихонечко, так осторожно затрагивает, чтобы они не повлияли на общую, достаточно радужную картину в логике взаимоотношений этих двух стран.
Каково отношение Финляндии к России на уровне общественного мнения, скажем, отношение к ситуации с правами человека в России? Это влияет как-то на отношение в руководстве Финляндии к России?
Ну, в целом, население относится достаточно осторожно. Понятно, что экономика восточных регионов Финляндии, таких как там район Лапинранта, Иматра, конечно, она настолько тесно сейчас зависит от россиян, приезжающих туда, что знание русского языка для финнов, устраивающихся на работу, становится почти обязательным критерием. И, в общем, финны очень четко и прагматично отдают себе отчет в том, что во многом их доходы и их процветание зависят сейчас от того, насколько щедры будут, по крайней мере, в таких вот регионах, приезжающие из России. Так что здесь общественное мнение, оно экономически оно лояльно, психологически, исторически, здесь есть нюансы, они все-таки связаны с такой довольно болезненной, иногда исторической частью взаимоотношений России и Финляндии, то есть есть некоторые горькие странички истории, которые так заставляют настороженно относиться к восточному соседу финнов, и они так опасливо иногда поглядывают в сторону России, потому что не всегда знают, довольно часто не знают, что от этого соседа ожидать. Официально все, что касается каких-либо публичных заявлений финских политиков по отношению к России, всегда чрезвычайно осторожно.
Это был финский политолог Николай Мейнард. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». На предстоящей неделе в Германии отметят 65-ю годовщину Берлинского воздушного моста, операции западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады западных секторов силами советских оккупационных войск. Берлинский воздушный мост просуществовал с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949, рассказывает Юрий Векслер.
Западные сектора послевоенной оккупации Берлина были, как формулировали тогда, островом в Красном море. Вокруг была советская зона. Лондонское совещание шести держав, проходившее в первой половине 1948 года с участием трех западных оккупационных стран Великобритания, США и Франция и стран Бенилюкса, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, как непосредственных соседей западных секторов оккупации, было посвящено подготовке образования Федеративной Республики Германия. СССР на конференцию не приглашался, и Сталин счел конференцию и ее планы нарушением Потсдамских соглашений. Так как он и без этого был недоволен результатом раздела Берлина, то он нашел нашел повод и способ проучить бывших союзников за счет более чем 2-миллионного населения западных секторов, оставив их без снабжения продуктами и без электроэнергии. Решением главы Советской военной администрации в Германии Соколовского 12 июня 1948 года, якобы по причине ремонтных работ, было прекращено автодорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня прекратилось речное сообщение и 24 июня железнодорожное сообщение также из-за якобы технических проблем. Накануне в ночь с 23 на 24 июня 1948 года была прервана подача электроэнергии в западные районы Берлина. Вслед за этим ранним утром 24 июня последовало прекращение автомобильного, водного и железнодорожного сообщения между западной и восточной частью внутри Берлина. В это время в западных секторах, лежащего в руинах Берлина, проживало около 2,2 миллиона человек, полностью зависимых от внешних поставок продовольствия. Известный немецкий политик, социал-демократ, соратник Вилли Бранта, ныне здравствующий Эгон Бар, так охарактеризовал события блокады Западного Берлина. Это была первая большая битва холодной войны. Битва, потому что холодная война – это ведь настоящая война. Она ведется любыми возможными средствами, которые только можно себе представить, в частности, с помощью давления, угроз и вымогательств. Война – единственное, что без применения вооружений. Советские историки утверждали, что сепаратно проведенная 20 июня 1948 года в трех западных секторах Германии денежная реформа побудила советскую администрацию к ответным действиям. Так или иначе, блокада началась. У военного командования западных секторов были, однако, по Потсдамским соглашениям в распоряжении три ведших к Берлину воздушных коридора шириной в 32 километра. И именно по ним был организован вошедший в историю беспрецедентный берлинский воздушный мост для снабжения населения города и собственных войск всем необходимым. Первоначально планировавшийся объем ежедневных поставок грузов в Берлин составлял 750 тонн. Но уже с конца июля 1948 года в Берлин по воздуху ежедневно доставлялось более 2000 тонн грузов. Рекордными были дни 15 и 16 апреля 1949 года. Тогда за 24 часа было совершено 1398 рейсов и доставлено 12 849 тонн грузов. Помимо продовольствия, сухое молоко, порошковое картофельное пюре и мука, на самолетах доставлялся уголь для отопления и производства электроэнергии, а также бензин, медикаменты и другие необходимые городу предметы. Такие большие объемы грузоперевозок стали возможны только благодаря четко продуманной системе. Три воздушных коридора использовались в одностороннем движении. Самолеты прибывали в Берлин по северному из Гамбурга и южному из Франкфурта на Майне коридорам, а возвращались по центральному в Ганновер. В полете по коридору самолеты занимали 5 уровней. Каждому пилоту предоставлялась только одна попытка посадки. Если она не удавалась, самолет вместе со всем грузом отправлялся обратно. Благодаря этой системе самолеты в Берлине садились каждые 1,5 минуты. Мост просуществовал около года, после чего блокада была снята. С советской стороны это была борьба за выдавливание бывших союзников из западных секторов и превращение в дальнейшем всей территории в ГДР со столицей в Берлине. Так что жители западных секторов Берлина были своего рода подопытными кроликами. Это стало очевидно, когда советское командование предложило в разгар блокады западным берлинцам отовариваться в восточном секторе. Но подавляющее большинство жителей западных секторов не соблазнились, а штрихбрехеров, когда о них становилось известно, публично презирали. Говорит Эгон Бар. Это был момент, если хотите, героизма, проявленного жителями западного Берлина. Тогда западные берлинцы продемонстрировали собственную гордость, не желая брать пищу у тех, кто до того сознательно обрек их на голод.
Sich nicht ernähren zu lassen von denen, die im Prinzip die Hungerwaffe eingeführt haben.
Сложность осуществления воздушного моста приводила и к жертвам. При почти 280 тысячах проведенных полетов со сложнейшей посадкой были и случаи падения самолета, в результате чего погибло 39 британцев, 31 американец и 13 немцев, граждан западного сектора. Память об этих жертвах в городе перед бывшим аэропортом Темпельхоф установлен монумент. История воздушного моста запомнилась также берлинцам так называемыми «изюмными бомбами». Один американский пилот Гейл Хелворсен придумал, а многие другие подхватили, идею сбрасывать специально для детей, которые целыми днями стояли на холме вблизи аэропорта Темпельхоф, на маленьких парашютиках, шоколадки, изюм и другие сладости. После этого юные берлинцы окрестили самолеты воздушного моста изюмными бомбардировщиками. Сам инициатор, ныне 92-летний Гейл Хелворсен, совсем недавно снова побывал в Берлине, одновременно с Бараком Обамой и был отмечен особым вниманием всех собравшихся послушать американского президента. Кроме этого, именем Гейла Хелварсона в те же дни была названа Берлинская школа. Это был первый случай в истории города, когда школе было дано имя здравствующего человека. Хелварсон, который после войны с 1970 по 1974 годы был комендантом аэропорта Темпельхоф, обратился к собравшимся перед школой на церемонию по-немецки. Дорогие берлинцы и берлинки, взрослые и дети, а также учителя, я рад сегодня еще раз оказаться на своей второй родине. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И завершим программу «Время свободы» план на неделю рассказом об открывающемся 28 июня в Чехии в Карловых Варах 48-м международном кинофестивале, старейшем в Европе. На открытии будет показан фильм «Пена дней» известного режиссера и сценариста Мишеля Гондри. Нелли Павласкова побеседовала о фестивале с его многолетним художественным руководителем Эвой Заораловой.
На открытие фестиваля приедут автор фильма «Пена дней» Мишель Гондри и актриса Одри Тоту с Руменом Дюри. У Одри Тоту особое отношение к нашему фестивалю. В 2001 году фильм Пьера Женета «Амели с Монмартра» в главной роли с Тоту, в то время молодой, никому неизвестной актрисой, получил гран-при, а Тоту стала звездой мирового киноэкрана. На следующий день на Карловарском фестивале появится еще одна кинозвезда – Джон Траволта. Он привезет свой новый фильм «Сезон убиений» и будет награжден «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство. Оба эти фильма внеконкурсные, а о конкурсных расскажет член отборочной комиссии Эва Заоралова. При изучении программы конкурса я обратила внимание на то, что в конкурсе участвуют 7 режиссеров, уже ранее побывавших в Варах. Двое из них были победителями главного конкурса. Это израильский режиссер Йозеф Мадмони и поляк Криштоф Краузе. Новые картины привезут и участники предыдущих фестивалей. Режиссер из Греции Пенни Панайотопулу и российский режиссер Юсуп Разыков. Скажите, Эва, это случайность или фестивальная политика?
Конечно, мы рады, что к нам возвращаются режиссеры и актеры. Например, польский режиссер Кшиштоф Краузе с нами сотрудничает систематически. 3 года назад он представил у нас фильм «Мой Никифор», ставший победителем конкурса, а позже и другие свои работы. Теперь он возвращается с очень интересным фильмом под названием «Папуша», посвященным недавно ушедшей из жизни польской цыганской поэтессе. В этом фильме не только рассказывается о ее жизни, но и о проблемах цыганского населения Польши после окончания Второй мировой войны. Израильтянин Йоси Мадмуни покорил 2 года назад жюри и публику фестиваля своим фильмом «Реставратор». Ныне с ним приедет большая израильская делегация к фильму «Место на небе», рассказывающему историю генерала, храброго воина, совершившего роковую ошибку в своей личной жизни. В фильме снова затрагивается тема отца и сына, как и в предыдущей картине Мадмони «Реставратор». Между прочим, за этот его новый фильм боролись несколько фестивалей, но Мадмони остался верен нам. Снова в Вары приедет немецкий режиссер Оскар Лейер, который раньше уже получал призы нашего фестиваля. Его нынешний фильм интересен и с исторической точки зрения. Он посвящен истории Германии в период от конца войны до 80-х годов. Это очень сильный автобиографический фильм. В нем режиссер снова возвращается к своей теме «Немецкая семья», его собственные родители, он сам в детском возрасте.
Эва, вы сами, как всегда, выбирали фильмы романских кинематографий. Что вы выбрали на этот раз?
Испанский режиссер Ксавье Бермудес приедет с фильмом «Цена времени». Он тоже когда-то побывал на нашем фестивале. Бермудеса всегда интересовали люди, стоящие на краю общества, не могущие и не желающие стать его полноправными членами. В новом фильме он опять рассказывает странную историю об одном стареющем сельском враче, в течение 40 лет сохраняющем в гробу свое свою мертвую жену. Она умерла совсем молодой, и любящий муж заморозил ее труп в надежде на то, что еще при его жизни наука найдет средство оживить ее. Из итальянских фильмов мы выбрали чрезвычайно интересный фильм «Да здравствует свобода». Это комедия с сильным сатирическим и политическим зарядом. В центре картины проблемы политических партий, политической жизни в Италии, главный ее мотив, как личные качества человека могут повлиять на политическое положение в стране. Главный герой фильма – лидер политической партии, авторитет которой стремительно падает, а так как речь идет о надвигающихся выборах в парламент, то лидер впадает в депрессию и тайно покидает Италию. Убегает во Францию. Его соратники в ужасе от исчезновения их вождя и отправляются за советом к его жене. Она советует обратиться к его брату-близнецу. Обоих братьев играет Тони Сервилло, считающийся ныне самым популярным актером Италии. Он создал два совершенно различных образа. Брат-двойник появляется на политической сцене Италии как совершенно иной тип политика. Благодаря ему начинает расти престиж партии. Я думаю, что такая сатира будет понятна не только итальянцам. Французский фильм режиссера Филиппа Годо рассказывает о событии, вошедшем в криминальные аналы страны под названием «Кража века». Он называется «11-6». В 2009 году надежный и проверенный член банковской охраны, шофер, перевозящий деньги, в один прекрасный день исчезает с 11 миллиардами 600 миллионами евро. Эти деньги никогда не были найдены, но вдруг сам похититель явился в полицию с повинной и отправился в тюрьму на долгие годы. Режиссера интересует психологическое объяснение его поступка. Почему этот честный человек решил таким бандитским образом украсть у государства деньги? И он предлагает социально-психологическую мотивировку его преступления. Этот человек, мол, всю жизнь страдал от комплекса неполноценности, и его мучило, что окружение недостаточно его уважало из-за его социального положения, из-за того, что он не сумел занять более высокое место в обществе и не разбогател.
В отличие от прошлогоднего Карловарского кинофестиваля, где не был представлен ни один российский фильм, в этом году российский фильм Юсупа Разыкова «Стыд» был выбран для показа в главном конкурсе, а в другой конкурсной секции «На восток от запада» будут представлены несколько картин из России и Украины.
Мы были рады, что на этот раз российский кинематографист представлен в главном конкурсе. Фильмы Юсупа Разыкова уже несколько раз были показаны у нас в секции «На восток от запада». Действие его нового фильма «Стыд» происходит на окраине северно-русского портового города. Нигде не говорится прямо, что здесь живут только жены моряков, ожидающие своих мужей, ушедших в море. Не говорится о том, что фактически речь идет о погибшей подводной лодке «Курск». Но чувствуется, что над городом нависла угроза. Атмосфера в фильме хмурая, мрачная. Ожидание жен наполнено тяжелыми предчувствиями. Для нас в этом фильме интересны и индивидуальные портреты женщин, и их жизнь в военном городке.
Мне остается добавить, что в секции «На восток от запада» будут показаны два российских фильма «Интимные места» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Хупова, фильм «Море» Александры Стрелиной, а в документальной секции будет представлен фильм Виталия Манского «Труба». И еще зрители увидят украинский фильм «Параджанов». Главное жюри будет возглавлять польский режиссер Агнешка Холланд, которая в 60-е годы училась в Праге в киноакадемии ФАМУ и в те же годы отсидела несколько месяцев в чешской тюрьме за участие в студенческих волнениях. На закрытии фестиваля «Хрустальный глобус» за вклад в киноискусство будет вручен американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Материал подготовила Нелли Павласкова. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 25-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.